Уроки и примеры христианской веры. Кассета 4. Страница 345. Объяснение слов. Передал вам то, что и сперва принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был и восстал в третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15:3. Передал, что и принял. Ничего не вводил апостол от своего ума. Истина сошла с неба и расходится по земле. Мы – передатчики. Внушает, что в благовестии ничего не должно вводить от себя и показывает, что из догматов нет ни одного человеческого, святой Златоуст. Не сам я изобрел проповедь и не человеческим последовал рассуждением, но от Владыки Христа приял учение о сем. Что же приял ты? Что Христос умер за грехи наши по Писанию. Сие предсказали и пророки, и Исаия взывает: «Он изъязвен был за грехи наши, и мучен был за беззаконие наше». Язычники с укором всегда обращались к христианам: «Вы в распятого веруете». Апостолы знали, что убеждение веровать в распятого само себя разрушает. Но, однако, с этого всегда начинали слова, не прикрываясь и говоря истину, как она есть. Был на земле человек и распят. Веруйте в него и спасетесь. Что в Коринфе так было, прежде поминал уже об этом и святой Павел, говоря: «Я рассудил, будучи у вас, ничего не знать, только Иисуса Христа и притом распятого». А между тем вера все росла и обняла всю вселенную. Чем прикреплялась она к сердцам? Тем убеждением, что Христос умер за грехи наши. Никто не мог скрывать от себя, что он грешен, и что грешнику нет спасения. Слух о смерти, подъятой ради грехов наших, отверзал дверь спасения. В нее и потекли все. Надлежало только уверение возыметь, что смерть та не именуется только смертью, грех ради наших, но и действительно такова есть. А что она такова? Об этом свидетельствовало воскресение умершего. Вот золотая цепь спасительных истин и убеждений. Вот почему и слово о смерти смело было, и вера в него дерзновенна. По Писанию, крест всем был известен, потому что Иисус Христос распят в глазах всех. А причина не всем была известна, что Он умер, это все узнали. А что Он претерпел смерть за грехи вселенной, этого многие не знали. Посему апостолы приводят свидетельства из Писаний, святой Златоуст. Апостол указывает на Писание, определяя им значение смерти Христовой. Не станем исчислять порознь всех мест Писания, из которых одни прямыми словами, а другие прообразованиями в них заключающимися, доказывает, что Христос умер плотью, и что Он умер за грехи наши, ради беззаконий наших, говорится в Писании. Людей моих введен был на смерть, и Господь предал его за грехи наши, и еще изъязлен был за грехи наши. Златоуст. Слово по Писаниям показывает, что так и издревле предречено. А древле предречено, потому что Бог так внушал предречь. А Бог так внушал предречь, потому что так положено в предвечном совете. Так. Образом, вот куда возносило одно это слово, таким образом. Дела идут во времени, и определение об них предначертано в вечности. Такое помышление тем паче необходимо было при слове спасительной смерти Господа Иисуса Христа, умершего как человек, и что он погребен был. Желая показать, что смерть была истинной, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это правило, и что погребен был. Погребение есть подтверждение действительной смерти, экумений, и что он восстал в третий день. И это говорит, я вам передал, а как след за сим приводит многие свидетельства о его воскресении, то показывает тем, что в этом проповедь его главным образом состояла. И теперь он поминает о том с той особенной мыслью, чтобы они преимущественно этот предмет восстановили в сознании. По Писаниям относится и к погребен, и к восстал в третий день. И сказано не в доказательство истины погребения и воскресения, а в показание значения их, что все это случилось не просто, а по предначертанию предвечному, и требует не только веры, но и благоговения и углубления в созерцание всеобъятного значения сих событий. Святой Златоуст говорит, где же сказано в Писании, что Христос будет погребен и в третий день воскреснет? В прообразе Ионы, на который указывает сам Христос, когда говорит, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так будет и Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи. В прообразе Купины в пустыне, как она горела и не сгорала, так и тело Христово было мертво, но не удержано смертью навсегда. В прообразе змея, бывшего при Данииле, как он, приняв пищу, данную ему пророком, расселся, так и ад, приняв тело Христово, распался, потому что оно расторгло чрево его и воскресло. Если же ты хочешь и в словах слышать то, что видишь в прообразах, то послушай Исаию, который говорит: «Ибо вземлется от земли жизни его». Он погребается еще. Господь хочет очистить его от язвы и явить ему свет, то есть воскресить. Исаия 53:10. Также Давида, который еще прежде Исаии сказал: «Не оставишь души моей в аде, и не дашь преподобному твоему увидеть исцеление». Посему и Павел отсылает тебя к Писаниям, дабы ты знал, что это совершилось не просто и не без причины. И могло ли быть так, если столь многие пророки преднаписали и предвозвестили это епископа Феофана? Сошествие Иисуса Христа в ад. 1 Петра 3:18. После погребения Спасителя, совершившего наше искупление на кресте, для него настало то великое тридневное субботствование, о котором он сам говорил лукавому роду книжников и фарисеев. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так будет и Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи. По изображению церковных песней, пребывание Господа во гробе и есть та благословенная суббота, день успокоения, когда единородный Сын Божий субботствовал плотью, почил от всех дел своих, воссозидая и обновляя падшее естество наше. Он был во гробе плотью, в аде с душою, как Бог в раю с разбойником и на престоле со Отцом и Духом, все исполняя. Или, как выражается святой Афанасий Александрийский, умерло тело, и произошло его разрушение. А Бог Слово непреложно был и в теле, и в душе, и в себе самом, и сый в лоне отчим, в показание своей неизменяемости. В том же зраке, который был в нем подобен нашему, Он изобразил нашу смерть, чтобы в нем уготовать для нас и воскресение, возвратив из ада душу и из гроба тело, чтобы явлением души в смерти уничтожить смерть и погребением тела во гробе привести в бездействие тление и из ада, и из гроба явив бессмертие и нетление, подобным нашему телу, совершив нам путь и разрешение нас, содержимых в плену. Сошествие Господа в ад святой апостол Петр полагает непосредственно вслед за смертью Его. Христос единый о грехах наших пострадал, праведник за неправедных был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Им же сущим в темнице духом сошед проповедал. В то время как пречистое тело почивало во гробе под печатью Синедриона, а блаженная душа Христова сошла туда, куда сходили души всех земнородных, лишившихся за грех прародителей райского блаженства, сошла в темницу духов, в ад, чтобы разрушить силу дьявола в самой твердыне его и освободить узников, заключенных там от века. По мысли святого отца, ад не вынес бы пришествия непокровенного божества, а между тем все должно было совершиться по естеству и в самой действительности. Христу, как человеку, не быть держиму смертью и, как Богу, разрушить державу смерти и ада. Неисследимая премудрость Божия устроила так, что исконный человекоубийца, великий дракон, древний змей, нарицаемый дьявол и сатана, обольщающий всю вселенную, по выражению святого Григория Нисского, схватил приманку плоти, но зацепился за уду божества и лишен пагубного владычества. Возвестив на земле радостное благовестие о спасении и пролив свою кровь в умилостивительную жертву за грехи всего мира, Господь не шел в ад душою своей, чтобы и там проповедать победу над дьяволом и освободить всех с верой ожидавших его пришествия. Он сокрушил вечные виреи ада и избавил от уз тех, которых, по замечанию святого Афанасия Александрийского, во время жизни их во плоти соблюл благодатью своею в вере и благочестии. Хотя, как говорит учитель Отечественной Церкви, патриархи, пророки и праведники Ветхого Завета не были погружены в глубокой тьме, которая погрязает неверующие и нечестивые, однако и не выходили из тени смертной и не наслаждались полным светом. Они имели семя света, то есть веру во Христа грядущего, но только его действительное к ним пришествие и прикосновение божественного света его могло засветить их светильники светом истинной небесной жизни. Филарет. Исполнились пламенные желания ветхозаветных праведников, умерших в вере, но не получивших обетований во время своей земной жизни, издали из тени прообразов и вещаний пророческих зревших день Христов. Сколько прошло томительных веков ожидания для патриархов и пророков, заключенных вместе, откуда, казалось, не было выхода. Явившись среди узников преисподней, Христос, по изображению святого Ефрема Сирина, видит Адама, обливающегося слезами, видит Авеля, покрытого кровью, как бы гринисою, видит Ноя, украшенного праведностью, видит Сима и Афета, украшенных почтительностью к отцу, видит Авраама, увенчанного всякими добродетелями, видит Лота, подвязающегося в гостеприимстве, видит Исаака, цветущего постоянством, видит Иакова, сияющего терпением, видит Иова, подобного борцу, уготовавшемуся на ратоборство, видит Финиеса, вооруженного копьем, видит Моисея, посвященного Божиим перстами. Приходит к Навину, и он окружен воинствами. Подходит к Самуилу, и он блистает помазанием царей. Идет к Давиду, и он погребен со псалтирью. Приступает к Елисею, и он облечен в милость. Исаия с радостью показывает главу, отделенную у него пилою. Иона славится спасением ниневитян. Иеремия умощен тиной из рва. Светозарны очи Иезекииля от страшных видений. На ногах Данииловых свежие еще лобзания львов. Тела бывших в пищи искрятся огнем. Дружина Маккавеева окружена орудиями мучений. Глава Крестителева сияет усекновением. Видит и святых жен, которые ни в чем не уступили мужам. Видит Сару, сияющую аврамовскую верою. Видит Ревекку, процветающую благотворным напоением из водоноса. Видит Рахиль, в браке сияющую целомудрием. Видит Матерь, остененную семью сынами. Видит всякого праведника, взирает на всякого пророка, проповедует все я. Ад, узрев, что человек, как воспевает Святая Церковь, вмещает в себе божество, покрытое язвами, всемогущество, вострепетал при встрече с ним и погиб от грозного взора. К Адаму первому в самые глубины преисподней сошел Адам второй, обитающий в селениях горних, и душа его, разлучившись с плотью, могуществом своим расторгла обои узы смерти и ада. Владычество смерти, имеющую державу смерти дьявола, над грешным человеческим родом окончилось. Святые истины, имея ключ Давидов, отверзая, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Открыл для верующих двери рая и небо, заключенное грехом прародителей. И как великий первосвященник, принесший себя в искупительную жертву, вошел в самое небо, в сопровождении искупленных. Что такое ад? Ад по-еврейски «шеол» означает такое место, которое всех требует к себе, всех поглощает, ничем не насыщается. Притча 27.20, Аввакум 2.5. Греческое слово «ад» означает «место, лишенное света». В Священном Писании слова эти употребляются в разных значениях. Иногда «ад» или «шеол» означает «гроб» или «могилу». Так, когда патриарх Яков говорит детям своим, что если и с Вениамином случится несчастье, то они сведут старость его с печалью в ад, то под словом «ад» «шеол», очевидно, здесь надо разуметь гроб, могилу, и потому в русском и переведено «во гроб» — Бытие 42.38-44.29. Равным образом, когда говорится «в аде кто исповестся тебе» — Псалом 6.6, то опять под словом «ад» очевидно разумеется гроб или могила, где покоится прах умершего, который не может исповедовать и славить Господа. Иногда ад означает общее некое место и состояние умерших вообще без различия праведных и грешных. Так говорится, что и благочестивые по смерти не сходят в преисподнюю. Бытие 37.35, 1 Царств 28.19, Аввакума 2.5, Псалом 88.49. И нечестивые цари, и разрушенные ими города, и побежденные народы и царства, все не сходят в преисподнюю. Исаия 14.15, Иезекииля 26.20. Что там все равны, цари и вельможи, знатные и низкие, рабы и господа, малые и великие, богатые и бедные. Иов 3.13.19. В аду нет света, но вечный мрак и сень смертная. Нет жизни и деятельности, но мертвая тишина и бездействие. Нет отрады, но томление, печаль, скорбь и страдания. И потому он представляется некой темницей. Иногда в аду, как в общем состоянии душ по смерти, ясно дается видеть, однако, разность состояния праведных и грешных, тогда как нечестивые и грешные представляются здесь покрытыми вечным стыдом, лежащими наравне с необрезанными, без всяких надежд, в будущее. Иезекииля 32.18.32. Премудрость Соломон 3.18. Праведники наслаждаются покоем, веруют и призывают Господа с надеждой, ожидая избавления, и они избавляются из ада. В Новом Завете ясно дается видеть, что Господь сходил Духом Своим в ад с благовестием о спасении, избавил оттуда тех, которые с верой ожидали Его пришествия. 1 Петра 3:18, 4:6 и Ефесянам 4:8. Иногда ад означает и изображает состояние одних нечестивых и грешников. Так в книге премудрого Соломона говорится, что души праведных в руке Божией, что жребий их со святыми, что они под особенным покровительством, а о грешниках говорится, что они нисходят в преисподнюю, что они в аду, и участь их горькая. Премудрость Соломона 3:18, числа 16:30. У Иова говорится, что ад грешников 24:19. Премудрость Соломона 2:25. В Новом Завете говорится, что нечестивый богач по смерти был низведен в ад, а бедный Лазарь отнесен ангелами на лоно Авраама, и общение между ними невозможно. Покаявшемуся разбойнику сам Господь сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Наконец, слово «ад» означает иногда вечное осуждение, вечную погибель и вечные мучения. Состояние, на которое осуждены будут после страшного суда нераскаянные и отчужденные Богом грешники. Состояние это изображается в Священном Писании под разными выражениями, например, под образом огня вечного, муки вечной, тьмы кромешной, озера огненного, гиены огненной, где червь умирает и огонь не угасает, где плащ и скрежет зубов, где вечная смерть и погибель, и оттуда нет освобождения. Почему Господь не уничтожил смерти на земле? Если Христос своей смертью попрал смерть, то отчего же люди и теперь умирают, спрашивает святитель Дмитрий Ростовский. Есть три вида смерти – телесная, душевная и вечная смерть. Преисподняя. Телесная смерть есть разлучение души от тела, о ней говорит псалмопевец: «Отнимешь дух и исчезнут, и в перь свою возвратятся». Душевная смерть есть разлучение благодати Божией от души, ибо только Святым Духом всякая душа живится. Эта смерть происходит от греха, который отгоняет благодать Божию от души, как ночь прогоняет свет. «О человек, — говорит святой Златоуст, — ты плачешь над телом, с которым разлучилась душа, но не плачешь о душе, от которой разлучился Бог». Вечная смерть есть разлучение разумного создания от лика избранников Божиих, изглаждение из книги живых, о чем говорит псалмопевец, да потребиться от книги живых, и с праведными да не напишутся. Итак, все ли сии виды смерти Христос, Спаситель наш, своей смертью попрал? Отвечаю, Он попрал, уничтожил только два вида смерти, душевную и вечную, преисподнюю. Хочешь ли человек избавить свою душу от смерти греховной и вечной смерти преисподней? Притекай с покаянием ко Христу, Спасителю нашему. Он избавляет грешников от сих смертей, а смерть телесную Он оставил на всем свете до конца веков. О, дрожайший Спасителю мой! Зачем же ты допустил такому зверю лютому терзать людей твоих, твое достояние, которое купил ты своей кровью бесценную? И какое утешение нам будет в этой жизни, если нас ждет такой плачевный конец? Какая польза в крови моей, когда сойдет в могилу, в истление? Не будем, братья, испытывать неисследимых судеб Божиих. Судьбы Господни бездна многое. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. Одно нам нужно помнить, что всемогущий Бог все устрояет премудро на пользу нашу. И если не уничтожил Он смерти на земле, то тем самым нам же оказал великое благодеяние. Во-первых, Он оставил нам смерть телесную, чтобы люди отвращались от греха и гнушались им. Знаете ли, какого смерть происхождение и кто ее отец? Смерть есть дочь греха. От греха родилась она, как о том говорит Божественное Писание. Похоть зачавшая рождает грех. Сделано же грех, рождает смерть. Вот злосчастное родословие смерти. Вот ее происхождение. Каков отец грех, такова и дочь смерть. По плодам их познаете их. Не видишь ты, человече, мерзости греха. Посмотри же на смерть, взгляни на смердящий труп. И от мерзкой дочери смерти, познавая ее гнусного отца, грех. Если уж от двух- или трехдневного мертвеца исходит такое нестерпимое зловоние, что все стараются уйти от него подальше, кадят ладаном, курят благовониями, то что будет с этим трупом в могиле еще через несколько дней? Боже мой! Какой страх и ужас, какой смрад и мерзость! Но ведь все это сделал грех. Грехом вошла смерть. По плодам греха познавайте его. Во-вторых, Христос оставил смерть телесной на земле, чтобы люди не прилеплялись сердцем к мирским удовольствиям и красоте телесной. О, как часто уязвляет человеческое сердце эта красота! Но посмотрите, во что потом обращается она? Труп смердящий, не более. Вот почему святой Ефрем Сирин дает такой совет. Когда огонь похоти плоской разгорится в твоем сердце, представь себе труп женщины, лежащий в гробе и съедаемый червями, и пламя страсти угаснет в тебе тогда. В-третьих, Христос оставил смерть телесную для исправления наших нравов злых. Видит всевидящим оком своим всемогущий Бог, что приложился человек к скотам несмысленным, уподобился в своих бессловесных похотях, и потому постоянно взывает он грешникам: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный». Видит он, что человек идет туда, куда влечет его привычка греховная, что каждый заботится только о том, как бы плоти своей угодить, чтобы ни в чем она нужды не терпела, и взывает: «Не будьте как конь и лошак несмысленный». Но все напрасно, Боже мой! Не слушают люди твоих заповедей, не внимают сладчайшим твоим увещаниям. Безумие людей уподобило их скотам несмысленным. Не хотят они слушать твоих глаголов спасительных. Не имеют веры словам его, и пороптали в селениях своих, и не услышали гласа Господня. Что же после того делает всемилостивый Господь? Он воздвигает уздою смерти необузданное безумное стремление людей ко всякому злу. Браздами и уздою челюсти их воздвигнеши. Вы знаете, братья, из чего узду делают? Из ремня, из мертвой кожи. Вот такой же уздою, то есть смерти, он воздвигает, обуздывает и неукротимую злобу человеческую. Браздами и уздою челюсти их обуздаешь. Как бы так, говорит он, ничто тебя, скот несмысленный, укротить не может. Сладостное ярмо заповедей ты попираешь и считаешь за ничто. Ты говоришь: расторгнем узы их и отвержем иго их. Вот же тебе узда смертная, она обуздает твои нравы скотоподобные. Всемилостивый Господь устрашает своевольных грешников смертью, подобно судьи, который приказывает поставить виселицу, чтобы злодеи, по крайней мере, ввиду ее, перестали злодействовать. В-четвертых, Христос Спаситель оставил смерть на земле для того, чтобы смирять и низлагать гордыню человеческую. И если бы не смерть, на что не дерзнули бы люди, гордости исполненная? Александр Македонский, победитель многих народов и царь, гроза всего света, дошел же до такой гордости, до такого безумия, что называл себя Богом. Если бы этот мнимый Бог вечно жил, какого бы зла он ни натворил, на какую степень гордости не вознесся бы. И без того он говорил, что одной рукой держит восток, а другой запад. А тогда и подавно он перестал бы себя человеком считать. Но смерть открыла ему очи. На 32-м году этот мнимый Бог окончил свою жизнь, подобно всем смертным. И над ним сбылось слово Писания: Я сказал: вы все боги, но умрете как человеки, и как каждый из князей падете. Есть еще причины, почему Господь не уничтожил смерти. Он оставил ее на утешение бедным, дряхлым, несчастным, больным, которые желают найти в смерти себе успокоение. Но особенно вожделенно смерть для избранников Божиих, которые, презирая сию жизнь, полную стольких бедствий, всю надежду свою возлагают на жизнь небесную, скорбят и тлению непричастную, скорбям и тлению непричастную. Каждый из них говорит святым апостолам: желаю разрешиться и быть со Христом. Окаянный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Наше же жительство на небесах. Почему Господь наш по воскресении своем не являлся между иудеями общенародно? На этот вопрос скажем со святым Златоустом, что появление воскресшего Господа было бесполезно для иудеев, и что если бы только сим способом можно было обратить их, то без сомнения Господь не отказал бы в нем иудеям. Но последствия воскрешения им Лазаря доказывают совсем противное. В самом деле чудо столь разительное, как воскрешение четверодневного мертвеца со всеми признаками начавшегося уже тления, изведение его, связанного по рукам и ногам из углубленной пещеры перед очи всего народа, вместо того, чтобы обратить иудеев и побудить их к вере в Спасителя, только более усилило их злобу и было одной из главных причин, по которой они решились умертвить его. Они не простили ему воскресения другого. Простили бы его собственное? Конечно, они были уже не в силах сделать что-либо лично ему. Но неумолимая ненависть их, без всякого сомнения, не оскудела бы в новых кознях и в покушениях тем или другим способом на новое богоубийство. Их обращение с апостолами доказывает это. Они преследовали, подвергают разным истязаниям, и когда можно, предают их смерти. Если же так они поступали с учениками, то пощадили ли бы учителя? Незачем было наводить их на новые злодеяния, и без того наказание, заслуженное ими, было очень тяжким. Спаситель пощадил их от новых, скрывшись по воскресенье от взоров их. К словам святого Златоуста прибавим еще, что появление воскресшего Господа среди народа не могло бы обойтись без смут и волнений в нем. Народ разделился бы во мнениях. Одни говорили бы опять, что он добр, другие, принадлежавшие к стороне Синедриона, говорили бы: нет, но обольщает народ. С тем вместе воскресли бы в умах учеников Христовых мечты о земном царстве Мессии, рассеянные голгофскими событиями. Подозрительные владыки иудеи и римляне не преминули бы употребить строгие меры к подавлению волнения в народе. Кровопролития начались бы, и притом во имя того, который есть любовь. Иисус Христос дорожил земным покоем и счастьем людей, даже и врагов своих, и не хотел подавать повода к таким плачевным событиям. Царство его было не от мира сего. Впрочем, хотя воскресший Господь и не являлся в миру среди народа, однако достаточно явил и засвидетельствовал свое воскресение через учеников своих. В самом деле, свидетельство апостолов, сопровождаемое очевидными чудесами, служило непреоборимым доказательством воскресения распятого. Необходимость явления воскресшего Господа в течение 40 дней. Если Иисус Христос уже в воскресение облегся телом славы, духовным телом, способным к небесному и вечному обитанию, то зачем еще нужно было ему оставаться на земле? Что могло удержать его на подверженной тлению нашей планете в продолжении 40 дней? Как же решить поставленный вопрос? Полное и вполне истинное объяснение 40-дневного пребывания воскресшего на земле получается из цели явления его ученикам. Раскроем необходимость явления воскресшего. Если Иисус из Назарета был Мессия, то он необходимо должен быть и царь. Самая цель пришествия его на землю была основать здесь Царство Божие. Это могло быть выполнено Мессией только через лиц, которым должна быть всесторонне раскрыта и уяснена их деятельность, их служение. Деятельность этих духовных орудий должна состоять во введении человечества под власть прославленного Христа. Сообразно такому высокому служению, Господь еще во время своей земной жизни избрал из числа своих учеников 12 апостолов и подготовлял их к этой трудной деятельности. Но так как избранные Господом в то время еще не были способны принять все тайны Царствия Божия, то необходимо было теперь по воскресении, прежде чем Он вознесется на небо, подробно раскрыть им эти тайны и лично поставить их на апостольское служение. Таким образом, 40-дневное пребывание воскресшего на земле было необходимо для приготовления и введения в апостольское служение первых насадителей, распространителей и охранителей царства Мессии на земле. Чтобы ученики могли с полным успехом проповедовать об Иисусе из Назарета, как Мессии, необходимо было им самим иметь крепкую веру в Его мессианство. Но вера в Него, как Мессии, вследствие страшных голгофских событий, была значительно расшатана, чтобы не сказать, вовсе уничтожена. «А мы надеялись было, — говорили ученики на пути в Эммаус, что Он, Иисус, есть Тот, Который должен избавить Израиля, то есть Мессия». Из этих слов очевидно, что надежда на Иисуса как Мессию до того утратилась, что не могла возвратиться к ученикам даже и после известия от ангелов, что Иисус жив. Для возбуждения и укрепления веры в учениках воскресшим необходимо было явиться им, объяснить непонятный для них смысл последних событий, доказать из Писаний, что ему надлежало войти в славу свою путем крестных страданий и смерти. Только тогда ученики могли снова понять его назначение, признать его Мессию, принять и выполнить возложенное на них служение, когда они уверились в действительности его воскресения из мертвых, победе его над смертью и тлением. Но это лишь одна сторона дела. Если бы явление воскресшего имели одну цель – убедить учеников в действительности воскресения, то они могли бы прекратиться, во всяком случае, после 8 дней, когда был убежден последний сомневающийся в действительности воскресения апостол Фома. Явления, однако же, после этого продолжаются. Это указывает, что они имели и другую, и, как мы увидим, гораздо важнейшую цель, именно посвятить учеников в апостольское служение и раскрыть им тайны Царствия Божия. Таков действительно и есть характер явлений воскресшего. Так и смотрит на явление Господа евангелист Марк. Он повествует, что воскресший через свое явление сначала удостоверил учеников в действительности своего воскресения. По достижении этой цели поручил им самое апостольское служение, раскрыл им сущность его и, наконец, вознесся на небо. А ученики по данному поручению пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слов их последующими знамениями. Сказанное подтверждается и другими евангелистами. Все они повествуют, что воскресший сначала заверял учеников в истинности своего воскресения, а потом переходил к установлению апостольского служения и введению в него. Указанные цели явления не противоречит то, что по повествованию одного евангелиста, воскресший, уверивший учеников своих в действительности воскресения, заповедует крестить народы, а по-другому проповедовать покаяние. То и другое, очевидно, только различные части одного и того же служения. Как покаяние, отпущение грехов необходимо, предполагает крещение, так и крещение необходимо предполагает покаяние. Особенно ясно и прямо указывается цель явления воскресшего четвертым Евангелием. Если ученики без явления воскресшего не могли увериться в его воскресении, то тем более они не осмелились бы проповедовать о распятом, если бы им не было дано со стороны воскресшего прямое повеление на это. Отсюда становится понятным, когда апостол говорит: «Горе мне, если не благовествую, нужда обо мне надлежит». Мы не можем не говорить, что видели и слышали, говорят апостолы. Они так настойчиво проповедуют перед народом, потому что воскресший в продолжении многих дней являлся им и дал им это повеление. Так только воскресший, имеющий всякую власть на небе и на земле, мог установить такое служение. И это служение он мог установить только лично, через свои явления по воскресении. Дух Святой поставляет епископов. Но апостолов мог постановить только Дух, сам Христос, потому что их послание содержится в послании Сына. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас», — говорит воскресший ученикам. И сие сказав, думал и говорит им: «Примите Духа Святого». Вот самое посвящение в апостольское звание. Вот и силы для его выполнения. Итак, Иисус Христос по своем воскресении должен был являться ученикам, чтобы установить апостольское служение. Без этих явлений, как мы имели случай заметить выше, не было бы и апостольского служения, и без этого служения не было бы и веры в мире. После воскресения Иисуса Христа для верующих и свято живущих людей смерть не страшна. Воскрес Христос со своей смертью попрал смерть, и она потеряла свое значение. Верующий в Иисуса Христа встречает ее теперь с радостью и весельем. «Я больше всего желаю разрешиться от тела и водвориться у Господа», — говорит о себе святой апостол Павел. «Смерть мне не страшна. Она скорее соединит меня со Христом», — говорили о себе святой Василий Великий и Иоанн Златоуст. Почему это? Потому что с воскресением Христовым души, истинно верующие в Иисуса Христа, не идут в ад, ибо воскресший Христос открыл всем двери рая в Царство Небесное. Многим святым угодникам было открыто, что души праведников по разлучению от тела были тотчас относимы ангелами в Царство Небесное. Так, например, в жизни преподобного Антония Великого рассказывается, что в одно время, когда он шел в пустыне, увидел сонмы ангелов великих апостолов, и между ними преподобного Павла Фивейского, восходящего на небо. Святой Григорий Двоеслов рассказывает, что в одно время святой Венедикт встал ночью на молитву, в самую полночь он увидел свет, который так блистал, что ночь стала светлее дня. Удивленный этим, он устремил свой взор и увидел в огненном сиянии душу епископа Германа, несомую ангелами на небо. Еще когда преподобный Иоанн Никий представился, то иноки видели душу его, возносимую ангелами на небо. 4 ноября. То же самое говорится о преподобной Марии Египетской, 19 января, что действительно с воскресением Христовым смерть умерщвлена и потеряла свое значение, видно еще из тех чудесных действий, которые показывали над ней люди святые. В жизни святых апостолов находим, что они воскрешали умерших. Так, например, святой апостол Петр воскресил некую Тавифу ради того добра, которое она делала бедным. Апостол Павел воскресил юношу Евтиха, упавшего окна. Макарий египетский воскресил однажды мужа одной женщины, чтобы спросить его о сокрытом залоге. Спросил также одного убитого, чтобы он оправдал невинность оклеветанного в убийстве. И он дал свой ответ. Патер Муфий спросил однажды одного умершего инока, что лучше для него, умерший жить со Христом или еще возвратиться и жить в теле? На что он, воскресший, сказал: «Зачем ты воскресил меня? Для меня гораздо лучше жить со Христом. В теле же жить не хочу. Спи же и молись о мне Господу», — сказал патер Муфий иноку. И тот умер. О значении воскресения Иисуса Христа. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, говорит святитель Филарет, митрополит московский, служит доказательством божества Иисуса Христа, началом нашего воскресения. Утверждение веры в воскресение Христово есть дело великой важности для христианства и для христианина. Главная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа Иисуса Спасителем мира, согрешившего против Бога и Богом осужденного на смерть этого мира. А чтобы с полной надеждой признать в нем сие могущественное качество, для сего нужно совершенное удостоверение, что он есть единородный Сын Божий и истинный Бог. Потому что хорошо сказано, хотя и нехорошими людьми сказано, кто может оставлять грехи? Только один Бог. Только милосердие Бога Сына может представить достойное удовлетворение оскорбленному величеству и правосудию Бога Отца. Только Бог может возвратить жизнь осужденным на смерть от Бога. Но сильнейшее удостоверение в Божестве Иисуса Христа заключается в Его воскресении. Сию мысль подал Он Сам, когда иудеи, удивленные необычайной властью, которую показал Он, изгоняя из храма продающих и покупающих, спросили Его: «Какое знамение явишь нам, что можешь так делать, то есть каким чудом докажешь, что Бог дал тебе власть над храмом своим?» Тогда он преимущественно перед другими чудесами своими указал на чудо своего воскресения и сказал им: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его», то есть в 3-й день воскресну. В самом деле чудеса, которые творил Господь Иисус во время земной своей жизни над другими, даже и самые дивные из них, воскрешение мертвых, творили и пророки, хотя не с таким полномочием, как он. Так Илья молился: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». Но Иисус повелевал: «Лазарь, гряди вон из гроба». Однако сего различия иные могли не приметить, и потому могли познать Иисуса как пророка и посланника Божия, и еще не познать в нем единородного Сына Божия. Но никогда не было и не можно представить возможным того, чтобы человек воскресил сам себя, и потому самовоскресением Господа Иисуса дано совершеннейшее удостоверение в том, что Он есть истинный Бог, владычествующий жизни и смерти, и Божественный Спаситель, имеющий могущественно воскресить всех человеков, умерщвленных прегрешениями. Христос восстал из мертвых, начаток мертвых. То есть воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших человеков. Воскресение уже не в жизнь временную, как было воскресение Лазаря и других прежде его, но вечную. До воскресения Христова ходили между людьми темные и нетвердые мнения о бессмертии души человеческой. На воскресении души с телом всего менее думали даже те, которые более других усиливались мыслить. Не светил был взор избранного народа на сей предмет, когда Христос Спаситель, обличая саддукеев, в наименовании Бога Авраамова, Исаакова и Яковлева открыл мысль о воскресении мертвых. Тогда не только саддукеи, но и лучшие их мыслящие поражены были новостью сего открытия. Слышавши, народы дивились о его учении. А чем менее знали будущую жизнь, конечно, менее имели побуждение приготовляться к ней. Христос Спаситель через свое учение на место шатких мнений о бессмертии поставил твердую истину воскресения, и через свое воскресение соделал сию истину даже опытную. Он учил: «Грядет час, в который все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и, услышавши, выйдут в воскресение жизни, делавшие добро, а делавшие зло – воскресение осуждения». Дополняет апостол: «Да примет каждый, что делал в теле, живя доброе или худое». Воскресение Христово есть торжество веры, добродетели и упования. Пасха христианская всегда совершалась со всей торжественностью. Еще христиане не имели храмов, еще гонимые язычниками сокрывали свое богослужение в вертепах и пропастях земных. Но воспоминание воскресения Христова было уже виною торжества столь светлого и продолжительного, что один из древних защитников христианства, Тертуллиан, слух всех язычников говорил: «Ваши праздники, взятые все вместе, не могут сравниться продолжением своим с одной Пасхой христианской». В самом деле, воскресение Господа нашего само по себе есть торжество торжеств и праздников праздник. Оно и есть высочайшее торжество веры, ибо им утверждена возвышена, обожена вера наша. Есть высочайшее торжество добродетели, ибо в нем самая чистейшая добродетель восторжествовала над величайшим искушением. Есть высочайшее торжество надежды, ибо служит вернейшим залогом обетований самых величественных. Воскресение Иисуса Христа есть высочайшее торжество веры. Апостол Павел, один из первейших проповедников веры, написал коринфским ученикам своим: «Если Христос не восстал, то тщетна проповедь наша, тщетна и вера ваша». То есть, ежели Христос не воскрес, то все истины нашей веры теряют свою силу. Евангелие и проповедь не имеют более достоинства. Все христианство есть праздное имя. Мысль разительная, но совершенно истинная и неоспоримая. Ибо на чем основана вся вера наша? «Наздана бывша», — отвечает апостол Павел, — «на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа». Воскресший Иисус есть краеугольный камень нашей веры. Он есть посланник и святитель нашего исповедания. Но почему, братья, сей камень, пренебреженный зиждущими, соделался для нас главою угла, и это издивно в очах наших? Почему мы признаем в нем Христа, Божию силу и Божию премудрость? У нас есть на это весьма много доказательств. Но все они были бы недостаточны без воскресения Господа нашего. Дабы скорее и яснее сию истину видеть, вообразим, братья, что мы принадлежим к числу тех людей, кои следовали за Господом от начала до конца его земного служения, слышали все беседы его, видели все дела им совершенные. Доколе он отверзал очи слепым, воскрешал мертвых, мы, конечно, спокойно следовали бы за ним. Восклицали бы вместе с апостолами: «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Но вот наступает ужасный час страданий. Ученик предает его. Безумная синагога отвергает, как льстеца. Неразумный Пилат осуждает, как возмутителя. Иисус, чаяние наше, возносится на крест вместе с злодеями. Сам Отец оставляет его, он умирает в муках, погребается. умирает в муках и погребается. Самый гроб его запечатан печатью Каиафы. Что было бы тогда с нами, с нашей верою, если бы он не воскрес? Вот мы надеялись, что он тот самый, избавляющий Израиля. Но со всем тем он остался во гробе. Вот что сказал бы каждый из нас. В самом деле, никак нельзя думать, чтобы наша вера оказалась тогда тверже веры апостолов. Но что случилось с ними по смерти Господа? Не все ли они поколебались было в своем веровании в Него? А без всей уверенности вышли ли бы они на всемирную проповедь и отдали ли бы за истину ее жизнь свою? А без их проповеди обратился ли бы мир, погруженный во тьму язычества, к вере христианской? И что бы апостолы начали проповедовать без воскресения своего учителя? Как бы они сказали, верующий Сына Божия имеет жизнь вечную, когда сам Сын Божий остался бы мертвым? Как бы они сказали, Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, когда бы всякий знал, что Он прежде был жив, а потом умер и не воскрес? Таким образом, без воскресения Иисуса Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской, потому что все, прежде все веровавшие в Него, перестали бы верить, потому что никто не принял бы на себя труда проповедовать веру в того, кто умер и не воскрес. Потому, наконец, что проповедь сия сама по себе не стоила бы доверия. Вот теперь гроб Иисуса Христа есть святилище, в коем совершилось торжество веры христианской. Не напрасно сам Иисус Христос, когда иудеи требовали от Него новых чудес в удостоверение, что Он есть Единородный Сын Божий, отвечал, что другого знамения не дастся им, кроме знамения Ионы Пророка, то есть воскресения. Не напрасно, отходя на страдания свои, Он изрек, что наступает время, когда прославится Сын Человеческий. В воскресении своем Он подлинно прославился, и прославился, по замечанию апостола Павла, уже не как пророк, и не как Сын Человеческий или Мессия, но как Сын Божий, в котором обитает вся полнота Божества. Кто не узнает Сына Божия в воскресшем Иисусе? В каком благолепии является теперь самый крест Христов, на котором вместе с Иисусом распята была, можно сказать, самая вера? Кто не видит, что это знамение проклятия для других, для Иисуса было жертвенником, на котором принесена всемирная жертва, что Бог принял сию жертву в воню благоухания, что Агнец закланный достоин принять честь и славу. После сего, что может поколебать веру нашу, когда самая смерть и ад не одолели ее в лице начальника и совершителя веры? «Я знаю», — восклицал некогда апостол Павел, — «я знаю, в кого верую, знаю, что Спаситель мой есть Бог, который силен сохранить залог спасения моего до своего славного пришествия». Воскресение Иисуса Христа есть высочайшее торжество добродетели. Добродетель, гонимая на земле, никогда не оставляла совершенно лица земли, являясь в избранных Божиих, кои сияли, как светило в мире. Но какая была участь их? Камнями были побиваемы, разрубаемы, убийством меча умерли, прошли в милостях, лишены скорби, лишения, терпения, терпя озлобления. И сколько раз слышался глас жалобы и печали, что путь нечестивых сеется. Иеремия 12:1. Праведники же пожинаются сами, как колосья. Промысел оправдывал иногда, видимо, пути свои. Не раз перед лицом всего мира, вменяющего житие праведных, посмеяние, премудрость Петри. Добродетель торжествовала над пороком, не раз повергаемые в горнило искушений, праведники выходили из него, как золото чистое, не только перед очами Божиими, но и перед очами врагов своих. Но торжество добродетели всегда оставалось неполно, поскольку и добродетель сынов человеческих всегда несовершенна, нечиста. Между тем, для посрамления торжества мира суетного надлежало явить полное торжество добродетели. Для сего требовалось чистейшая добродетель, величайшее искушение, искушение, всесовершенная слава. Таково воскресение Иисуса Христа. Что была вся жизнь Его, как не единое непрерывное служение Богу и ближним? Между тем, какой праведник был посрамлен, презрен, умучен болью Иисуса Христа? Но зрите торжество благочестия в лице воскресшего. Он смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной, и Бог превознес его, превознес и даровал ему имя выше всякого имени. Да пред именем его поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Он, будучи богат, обнищал для нас, не имел где главы подклонить. Вот и предана ему всякая власть на небе и на земле. Он из любви к ближним отдал душу свою. Его души всех сынов человеческих предаются ему во власть, как искупителю и судьи. Это еще только видимые для нас следы торжества невидимого. Если бы мы по обещанию Спасителя узрели небо отверстым, какое бы торжество добродетели открылось в лице его перед очами нашими? Так увидели бы мы Сына Человеческого за приятие смерти, венчанного славою и честью, сидящего одесную силы Божией, увидели бы 24 старцев, повергающих венцы свои пред Агнцем закланным, увидели бы сормы ангелов, не восходящих уже и нисходящих на Сына Человеческого, а закрывающих лица свои от неприступной славы Его лица. Какое же сердце, любящее добродетель, может не радоваться при таком торжестве Сына Человеческого? Это торжество истинно всемирное, в коем может участвовать самый язычник. Пусть он не верит в Божество Иисуса Христа. Довольно, если он верит в Бога и добродетель, дабы радоваться о том, что святейший из сынов человеческих столь величественно награжден ныне самим небом. Правосудный Бог показал в воскресении Иисуса Христа, как Он прославляет любящих Его, показал перед всем родом человеческим, что Он никогда не забывает труда любви, подъятого во имя Его, и что все торжества мира — суть ничто пред торжеством праведника. Воскресение Иисуса Христа есть высочайшее торжество упования. Для угнетенного всякого рода бедствиями смертного человека, смертного рода человеческого, ничего не может быть нужнее, как прозрение оком упования в ту сторону, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. И действительно, мысли и желания человеческие во все времена и у всех народов устремлялись за пределы всей жизни. Но кто мог рассеять мрак гроба, не спровергнуть сию преграду? Являлись мудрецы, но приходя от земли, о земле и говорили, хвалились, и что свели философию с неба, а на небо не возвели ни одного человека. Приходили пророки, наставляли, обличали, утешали, но потом сами умирали, не приняв обетования. Над всем родом человеческим царствовала смерть с такой свирепостью, что во время Иисуса Христа не только многие из мудрецов языческих, даже великая часть народа Божия отвергла всякую надежду на бессмертие, говоря, что нет воскресения. Надлежало восстановить падшую надежду и явить перед лицом всего мира, что только тело человека возвращается в землю, а дух возвратится к Богу, который дал его. Екклесиаст 12.7. И вот в воскресении Спасителя совершается торжество надежды. Гроб и смерть были виной страха и отчаяния человеческого. Премудрость Божия гроб обращает в источник надежды, смерть принуждает быть проповедницей бессмертия. Ибо для чего другого служит теперь гроб Иисуса Христа, который один только в воскресение мертвых не отдаст, если он не отдаст только мертвеца своего, как в доказательство того, что и все гробы некогда опустеют и отдадут мертвецов своих. Чему послужила смерть Иисуса Христа, как не к уверенности, что смерть есть только страж, который хранит то, что ему предано, хранит дотоле, доколе угодно Господу жизни, и что во власти сего стража находится только бренный состав наш, а не дух, совершенно не знающий гроба и смерти. Торжество самое верное. Решительно должно сказать, что все доказательства бессмертия, употребленные разумом, не имеют столько силы, сколько заключает он и в себе одно воскресение Иисуса Христа. Верить всему воскресению и сомневаться в нашем воскресении есть совершенное противоречие. «Если Христос восстал», — писал некогда апостол Павел Коринфянам, как же говорят некоторые, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не восстал. В самом деле, Христос есть глава верующих. Когда воскресла глава, то как могут остаться мертвыми члены прочие? Торжество полное. Надежда на бессмертие духа человеческого, хотя слабая и прежде была вроде человеческом. Воскресение Иисуса Христа, утверждая сию надежду, расширило ее область, показав, что не только дух человеческий не умирает, но и тело соделается некогда бессмертным, что наступит день, когда и сие тленное облечется в нетление, и сие смертное будет пожрано жизнью, что, по уверению апостола, настанет время, когда Христос преобразит тело смирения нашего, как быть ему сообразно телу славы его. Да будет же благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по многой своей милости, порождающий нас в уповании живым воскресением Иисусом Христа от мертвых. Сам Господь сотворил день сей, да возрадуемся и возвеселимся в оной. Воистину, он есть праздников праздник и торжество торжеств, торжество веры, добродетели и упования. Извлечено из слова архиепископа Иннокентия Борисова. Чем стали ад, земля и небо после воскресения Христова? По учению Филарета, митрополита Московского. Сошествие в ад и воскресение Христова имеют важное значение в деле спасения людей. Надо ли основать веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскресить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечта, но существенность, слава не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющее и никого не поражающее. На все сие найдется довольно силе в одном чудодейственном слове — Христос воскресе! Что ад после того, как по сошествии в ад Христос воскресе? Крепость, в которую под видом пленника вошел победитель, темница, у которой врата сокрушены и стражи рассеяны. Вот подлинно по изображению Христово чудовище, которое поглотило сверженного с корабля пророка. Но вместо того, чтобы пожрать и истребить его, сделал за него другим, хотя не столь покойным кораблем, чтобы вынести его на берег жизни и безопасности. Теперь становится понятным, как надеялся некто через самый ад пройти безопасно. «Если пойду по стене смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мною. Ты, который для нас сошел с неба, подобно нам ходил по земле, и подобно нам не шел в тень смертную, дабы я то ли проложить твоим последователям путь во свет жизни». Теперь, когда Христос воскрес, чем оказывается земля? Она есть рассадник для неба, кратковременная, и разрушением оканчивающаяся жизнь человека в теле есть начинающаяся жизнь птенца в яйце, которому по сокрушении скорлупы открывается высший и обширнейший круг жизни. Надобно только, чтобы зародыш птенца объят, проникнут и возбужден был теплотой и кровью матерней. То есть надобно, чтобы зародыш небесной жизни в человеке объят, проникнут и возбужден был животворящей силою крови Христовой. Теперь, когда Христос воскрес, и когда Ему, как Богочеловеку, дана всякая власть на небе и на земле, не только небо сделалось досягаемым, но даже соединилось с землею так, что трудно найти между ими пределы различия, ибо и на земле является божество, и на небе человечество. Ангелы, которых Иаков видел восходящих и нисходящих по лестнице небесной, теперь сонмами ходят по земле, как вестники Сына Человеческого, который владычествует на небе. Можно даже сказать, что воскресением Христовым изменяется вид всего, что существует. До воскресения Христова многие из человеков знали только землю, на которой они являются на краткое время, и вскоре скрываются неизвестно куда. Иные нечто слыхали еще об аде, как о пропасти, которая всех угрожает поглотить. И никто никого не отдает обратно. Немногие помышляли о небе, как о таком горнем жилище, в котором лестницу только во сне видел некто. И только такую покои видны были восходящие ангелы Божии, а человеков не примечено. Воскресение Иисуса Христа есть образ и нашего будущего воскресения. И мы воскреснем в третий день или в третий период бытия нашего. Настоящая жизнь наша есть грустный, тяжелый пяток, день скорби и труда перед днем покоя. Смерть наша — суббота, в течение которой наши тела будут покоиться в недрах земли. А по субботе наступит для нас день воскресения, Пасха вечная. Шестой член символа веры. Верую в Господа нашего Иисуса Христа, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. Событие вознесения Иисуса Христа на небо, предсказанное пророками. Христос в 40-й день после воскресения Своего, как повествует Евангелист Лука, вывел учеников Своих из Иерусалима до Вифании, и, подняв руки Свои, благословил их, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И поднялся в глазах их от земли, и облако взяло его из вида их. Вознесся Иисус Христос с человечеством, а божеством Он всегда пребывал и пребывает на небесах. О вознесении Иисуса Христа на небо предсказывал еще пророк Давид. «Поднимите, — восклицал Он, — врата верхи ваши, и войдет Царь славы». Пророк Захария предсказал даже о горе, с которой Иисус Христос имел вознестись на небо. и станут ноги его в тот день на горе Илионской, которая перед лицом Иерусалима с востока, говорит он, Захария 14:4. Сам Иисус Христос пророчествовал о своем вознесении. «И узрите, — сказал он, — Сына Человеческого восходящего, и где же был первее?» Иоанна 6:62. «И никто не сходил на небо, только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах, — говорит Господь Никодиму». Истину вознесения Иисуса Христа на небо прославляет апостол Павел, говоря: «Сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, да исполнит всяческое». Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос по своем воскресении неоднократно являлся апостолом и учил их тайнам Царствия Божия. В 40-й день Он явился им в последний раз в Иерусалиме и в первый раз прошел по улицам этого несчастного города, вышел за его ворота и направился к горе Илионской. Вошли на гору, показалась Вифания. Дорогой Господь давал святым апостолам последние свои наставления и заповедал, чтобы они не расходились из Иерусалима и ожидали сошествия Святого Духа. «Иоанн крестил вас водою, — сказал им Господь, — а через несколько дней после сего вы будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Господь воздвиг свои руки для благословения, стал отступать от них и возноситься на небо. И вознесся на небо, и облако взяло его из виду их. И он вошел превыше всех небес, и воссел он одесную Бога превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, каким именуется не только в сем веке, но и в будущем. И Бог Отец все покорил под ноги Его, и Его поставил превыше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота того, которое наполняет все во всем. И когда апостолы смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Вознесение Господа совершилось на горе Илионской, на той горе, у подошвы которой в Гефсиманском саду проявилось глубочайшее уничижение при кровавом подвиге Гефсиманском в борьбе со страхом смерти. «Почему она избрана для сего, а не иное место?» — спрашивает святитель Филарет в своей беседе на вознесение Господа. «Можно думать, — отвечает он, — потому что и прежде она была у него избранным местом, которое осветил он многократным своим пребыванием и молением, особенно же потому, что здесь начались его спасительные для нас страдания, равные смерти, скорби и душевной многотрудной молитвой, простертые до излияния кровавого пота. Обратив место начавшихся страданий в место совершившегося прославления, он через сие ознаменовал то, что его страдания и прославления составляют один стройный состав спасительного для нас домостроительства Божия, одну золотую цепь, выработанную в горниле премудрости Божией для возвлечения на небо падшего из рая человечества. Какими словами благословлял Господь своих учеников, когда возносился от них? Сего не написал святой Лука. Будем говорить словами святителя Филарета, но веруем, что то был поток божественной благодати, жизни и силы, который не только исполнил предстоявшие сосуды, но простерся и простирается на всю Церковь Христову до последнего истинного христианина перед вторым пришествием Христовым. более нежели вероятно, что к всему благословению принадлежат преданные евангелистом Матфеем слова Христовы: «Се, я с вами во все дни до скончания века». И было, когда благословлял их, отступил от них и возносился на небо. «Примите, — говорит он в упомянутой беседе преснопамятном освятителе, — приметьте, что евангелист не говорит, когда благословил, когда окончил благословение, но когда благословлял, когда еще продолжал благословлять. Какой чудный образ действия! Господь благословляет и еще не оканчивает благословение, а продолжает благословлять и между тем возносится на небо. Что это значит? То, что Он не хочет прекратить своего благословения, но продолжает без конца благословлять свою церковь и всех верующих в Него. Мы знаем, что Иисус Христос, вознесшийся на небо, опять придет, но придет не для того, чтобы опять учить нас, творить чудеса и страдать за нас. Нет. Он придет, как нелицеприятный судья, судить всех людей последним страшным судом навеки, воздать каждому по делам его, праведным даровать жизнь вечно блаженную, грешных осудить на вечные муки. Поспешим же приготовить себя к сретению божественного судьи. Покаемся в грехах своих, будем милосерды к бедным. Простим наших врагов, заплатим им за зло добром и не будем никого осуждать, чтобы и нас не осудили на последнем страшном суде. В каком смысле употребляется в Священном Писании небо? Слово «небо» в Священном Писании употребляется в различных смыслах. Вся совокупность творения в Священном Писании просто разделяется на небо и землю, или на небо, землю и море. Ближе под небом, разумеет, облачное и воздушное небо, потом звездное небо, на котором находится светило небесное. Но и то, и другое небо принадлежат к видимому миру, и вместе с ним подлежат изменению, пройдут. О том, для чего Господь наш Иисус Христос вознесся на небо. Но должно быть особое высшее невидимое небо, жилище Бога и Христа, ангелов и духов праведников совершенных, так называемое апостола третье небо, рай, жилище, блаженство, куда восхищен был апостол и слышал там неизреченные слова, где Бог особенным, высочайшим и совершеннейшим образом открывает свое присутствие, свою славу и величие. Так мыслить и веровать внушает нам господствующий образ представления об этом Священного Писания, если просто и беспристрастно понимать его, и ясные прямые свидетельства его не признавать за пустые слововыражения восточного образа речи. Соломон знает, что небо и небеса небес не могут вместить невместимого, и однако же молится: «Ты услышь с небес, с места жилища твоего». Сам Бог говорит у пророка: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». Так на небе престол Божий там. Там, как царь воссидит он на престоле своем, там тьмы тем предстоят ему и служат ему тысячи тысяч. Оттуда посылает он благословения свои, и оттуда приходил Господь на землю, туда вознес и оттуда снова придет судить живых и мертвых. Это высшее невидимое духовное небо, жилище святости и блаженства, где нет тления и разрушения, где нет печали и скорби, но вечная жизнь и блаженство, где сам Бог и Господь со святыми во славе своей. Вознесся Господь наш от нас на небо, чтобы не опечалить нас, но да устроить нам полезнейшее, говорит святитель Дмитрий, митрополит Ростовский. И вся жизнь его, все дивные его деяния имели целью нашу пользу и наше спасение. потому и вознесение Его было для нашего блага. Любя нас, сошел Он с неба на землю, и, пожив между человеками из любви к нам, положил за нас душу свою на кресте. Любя нас, Он и вознесся снова на небо для нашего же блага. «Лучше для вас, — говорил Он ученикам Своим, — чтобы я пошел. Если я не пойду, то Дух Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Как бы так, — говорит, — внемлите разумно, возлюбленные ученики Мои. Каждому из вас должно будет выйти на проповедь Слова Божие в мир весь, а в мире будете иметь скорби. Восплачется и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же скорбны будете. Надобно, чтобы в той скорби, в тех плачах и рыданиях кто-либо утешил, укрепил и успокоил вас. «Пойду же к Отцу и пошлю вам Утешителя Духа Святого, от Отца Исходящего, да утешает вас всегда во всех скорбях и печалях ваших, потому что для вас лучше, если я пойду». Вознесся Господь наш от нас на небо, да с высоты презирает на нас, как Отец на чадо, как пастырь на овец своих, как орел на птенцов своих, как воевода на воинов своих, да видит всякого, да узрит каждую нужду и требование, да подаст каждому благовременную помощь. Вошел на горние, да смотрит с высоты на подвиг каждого, добрым подвигом да соплетает венцы, изнемогающим да прострет руку скорой помощи, да восставит падших, а гонящим нас да поставит преграду. Подвизается страдальческим подвигом святой первомученик Стефан, будучи побиваем камнями от иудеев. А Господь наш, отверши небо, с благостью взирает на него, так что сам страдалец в радости возвал: «Вижу небеса отверсты Иисуса, стоящего одесную силы». Поспешает в Дамаск Савл гнать церковь Божию, дыша прещением и убийством. А Господь наш, видя то с высоты небесной, полагает ему препятствие, ослепив плотские очи его светом небесным и устрашив глазом: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Так, презирая на нас с высоты, Господь помоществует рабам своим. Вознесся Господь наш от нас на небо, да устроит нам путь к небу, и будет притечью нам в горние страны. До вознесения Господня на небо не было человеку пути к небу. Не мог никто прежде взойти на небо, хотя бы и праведен был и свят. Угоден был Богу Ной, праведны были Авраам, Исаак и Иаков, о которых говорит к Богу царь Манассия: «Не положил ты покаяния праведным твоим Аврааму, Исааку, Иакову, не согрешившим пред тобою». Когда Господь наш, облегшись в человеческое естество, вошел на небо, тотчас отверзся путь к небу всему человеческому роду. Этим путем потекли вслед Христа души святых праотцев и пророков, изведенные из ада. Им вошли апостолы, святители, мученики, исповедники. Им и ныне восходят достойные и праведные люди, последующие стопам Христовым. Всем известен ныне путь к небу. Не обленимся только восходить по нему. Вознесся Господь наш от нас на небо, да ходатайствует за нас к Богу Отцу. Ибо так говорит святой Иоанн Богослов: «Если кто согрешит, то имеем ходатая к Богу Отцу, Иисуса Христа праведника. Он есть очищение за грехи наши». И святой апостол Павел в послании к евреям: «Не в рукотворенное святая вошел Христос, но в самое небо, ныне да явится лицу Божию за нас». И в послании к римлянам: «Христос Иисус умер, паче же и воскрес, и одесную Бога, и ходатайствует за нас». Итак, да не страшимся, грешные люди, Да не отчаиваемся спасения своего. Будем благонадежны, доброго имеем заступника к Богу Отцу, Христа Спасителя нашего, который ходатайствует за нас, показуя ему язвы свои, подъятые за нас. Только не поленимся и мы при нем высылать к Отцу теплые наши молитвы. Да ходатайствует Христос Господь Богу Отцу, показуя ему язвы свои, и теми, как бы устами молитвенными, умилостивляя его. Но о ком ходатайствует Иисус Христос? О каких грешниках? О кающихся. А о некающихся не умилостивляет Отца своего. Грешный человек, пребывая в нерадении и нераскаянности, прилагая грехи ко грехам, вторично распинает Господа, и кровь Сына Божия, излиянную за Него, попирает нераскаянностью Своею. Итак, бойся, грешник, пребывающий в нераскаянности, да не постигнет тебя внезапно месть Божия, и истреблен ты будешь с земли живых, и осужден будешь с убийцами, распявшими Сына Божия. Вознесся Господь наш от нас на небо, чтобы приготовить нам место на небе, где будем жить вечно и соцарствовать Ему, Господу нашему. Ибо так, говорит Он сам, пойду приготовить место вам, если не так, то пойду и приготовлю место вам, и снова приду и возьму вас к себе, чтобы где я, там были и вы. Добрая и радости исполненная вина отшествия Господня. Господь вознесся от нас на небо, чтобы приготовить каждому из нас место на небеси. А нам, грешным, где уготовал ты место, Господи? Будем ли и для нас, будет ли хотя малое место на небеси? Страшит нас возлюбленный ученик твой Иоанн Богослов, говоря, не имеет в него войти ничто скверное или творящее мерзость и ложь, но только написанные в книгах жизни у Агнца. И не только страшит, но и грозно изгоняет вон, говоря, «Вне же чародеи и любодеи и убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду». Итак, уже и нет нам места на небесах, уже нас и не пустят туда, и изгонят оттуда вон. Но Господь наш, взирая на нас светлым и милосердным лицом, говорит, «Не пришел призвать праведных, но грешных, только покайтесь, и сподобитесь равной чести со святыми и праведными, где место Петру, отвергшемуся меня и потом оплакавшему горько, где место жене блудницы, плакавшей у ног моих, где место блудному, мытарю, разбойнику». Там будет место и вам, только восплачьте о грехах ваших, горько, как Петр, припадите к ногам моим с покаянием, как блудница, обратитесь ко мне, как блудный сын, смиритесь, как мытарь, сораспнитесь мне, как благоразумный разбойник, покайтесь и спасетесь. На небе у меня готово место и для вас, и вы вместитесь в утробу милосердия моего». Библейские тексты о вознесении Иисуса Христа. Пророчество возвещающее. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен, и дал дары человекам. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Исаия 52:13. Вознесение Иисуса Христа предсказано им самим. Отныне Сын Человеческий воссяет одесную силы Божией. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехах ваших. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Описано: «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вознесение Иисуса Христа было на горе Масличной. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Спустя 40 дней по его воскресении, которому апостолам и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем ввиду апостолов, и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. В то время, когда благословлял своих апостолов. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. После того, как очистил наши грехи. Сей, будучи сияние славы и образы ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью своею однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Христос был вознесен на высоту могущества, славу по своем вознесении. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Который, вошедший на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. Христос воссел одесную Бога после своего вознесения. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Цель вознесения была не спаслать Духа Святого верным. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Итак, он был вознесен десницею Божией и принял от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите. Получить дары для людей. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И он постановил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями поставил. Приготовить место для своих верных. В доме отца моего обителей много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, быть предтечей своего народа. Куда предтечей за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Ходатайствует за нас. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Христос пребывает на небе до времен совершения всего, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Его второе пришествие произойдет таким же образом. И сказали ангелы, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. О сидении Иисуса Христа, одесную Бога Отца. Из творения святого Иоанна Златоуста. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Для чего Господь говорит Христу сидеть одесную его? Для того, чтобы показать, что Он имеет с ним и равную честь, и равную власть, а отнюдь не низшую. Ибо слуги не сидят пред Господином, но предстоят перед Ним. Сидение есть признак владычественного достоинства и власти, так же, как предстояние показывает подчиненное и служебное существо. Посему-то и пророк Даниил говорит, «Видел я, поставлены были престолы, и ветхий днями сел. Престол его пламень огненный». Река огненная протекала, исходя пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли ему. Равным образом пророк Исаия говорит, «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и серафимы стояли окрест его, шесть крыльев, а у каждого и шесть крыльев у другого, и двумя покрывали лица свои, двумя покрывали ноги свои, и двумя летали и взывали друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивший небо и земли славы Его». Пророк Михей свидетельствует тоже. «Видел, говорит он, Господа Бога Израилева, сидящего на престоле своем, и все воинство небесного стояло округ Его». Одесную его и слева его. Третье царств, 22:19. Итак, везде в Писании ты находишь, что умные силы небесные предстоят, а Господь воссидит. По Посему, когда слышишь, что и Сын Божий имеет сидение одесную Бога Отца, то и Его достоинство должен представлять себе не как служебное, но как господственное достоинство Владыки. Посему-то и блаженный Павел, постигая совершенно и то, и другое, то есть что предстояние свойственно существам служебным, а сидение показывает повелителя и владыку, отделяет особо одно от другого. И вот каким образом говорит: «И к ангелам говорит, творящий ангелами своими духов и слугами своими огонь палящий, к сыну же, престол твой Божий век века, жезл правоты, жезл царствия твоего». Через престол он показывает здесь ясно царственное достоинство сына своего. Итак, поскольку сими местами Писания явно доказывается не служебное, но царственное и владычное достоинство сына Божия, то мы должны чтить и преклоняться пред ним, как перед Господом нашим, равночестивым и равнопрестольным Отцу. Ты слышишь иногда, что человек говорит о другом человеке: «Он моя правая рука», и не думаешь, чтобы человек сделался рукою, а разумеешь сие так, что он близок к другому, подобно как его собственная рука, и по воле его превосходство превосходно действует, подобно как правая рука превосходно действует в сравнении с левой. Филарет. Седьмой член символа веры. Верую в Господа нашего Иисуса Христа, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. О втором пришествии Иисуса Христа. Пришествие Сына Человеческого будет внезапно и поразительно, как молния исходит от востока и является до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где труп, там соберутся орлы. Пред открытием вечного Царства Христова вся природа испытает необычайные изменения, будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние в народах от нечаяния, шума морского и возмущения, издыхающим человеком от страха и чаяния бедствий, грядущих на вселенную. И тотчас те дни после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Солнце померкнет, будучи не уничтожаемо, но побеждаемо светом пришествия Христова. Звезды спадут, ибо какая в них будет уже нужда, когда не будет ночи. Силы небесные поколеблются, видя такую перемену. Творение Златоуста. Все эти ужасные потрясения будут предвестием страшного и славного пришествия Сына Человеческого. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и узрят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Знамение Сына Человеческого, по согласному объяснению святых отцов, есть крест, который первый явится на небе со всем своим воинством ангельским, озаряя всю землю от концов и до концов земли, паче светлости солнечной, и возвещая пришествие Владыки Христа. Световидное знамение креста предшествует царю, прежде распятому, конечно, для того, чтобы злоумышлявшие и пронзившие его иудеи, увидев, восплакали, во исполнение слов древнего пророка, воззрят на него, которого распяли. Крест приведет им на память богоубийственное дело их, и, обличив непререкаемой силой упорной неверия их, сделает безответными на суде правды Божией. Но восплачутся и все, которые проводили греховную и чувственную жизнь, мудрствовали земное, хотя бы то были и христиане. Впрочем, это же победное знамение — страх для врагов. принесет радость друзьям, уверовавшим во Христа, или проповедникам Его, или пострадавшим за Него. О последнем всеобщем суде возвестит людям последняя Божья труба, которая служит образом некоего особенного действия Божьего всемогущества, образом, заимствованным от обыкновения евреев созывать собрание посредством трубных звуков. Левит 25:9, числа 10:2, Судей 3:27. Пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от конца земли до конца неба. Они соберут не только избранных, но также по изречению Господне, сказанному прежде, все соблазны и творящих беззаконие. Потому что в воскресении мертвых все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Утешая своих последователей, Господь присовокупил: начинающимся же, когда увидите, что все сие сбывается, тогда восклонитесь и поднимите главы ваши, потому что приближается избавление ваше. Что касается до времени пришествия Сына Человеческого на страшный суд, то, продолжал Господь, одни о том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец мой один. В этих словах, хотя и прикровенно, Господь высказал своим ученикам ту же самую мысль, которая ясно выражена им впоследствии. Не ваше дело разуметь времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. По замечанию блаженного Феофилакта, знает он одни и часи том, как и это ясно из многих других мест, да и как не знать сыну этого дня, когда он знает, что случится в будущем. Или по толкованию святого Афанасия Александрийского: «Сын в отце и отец в сыне». Отец же знает день и час, то ясно, что Иисущий в отце сын, и ведущий, что во отце, сам знает день и час. Но возбраняя даже и спрашивать о том, что не приносит нравственной пользы, он указал на свое незнание, которое, по объяснению святых отцов, немало не противоречит всеведению его. Святой Василий Великий говорит, что Господь, как второе лицо Пресвятой Троицы, первое ведение настоящего и будущего приписывает Отцу и во всем указывает на первую причину, то есть начало ведения в Сыне от Отца. Святой Григорий Богослов относит незнание к человеческой природе Иисуса Христа. Для всякого явно, что Сын знает, как Бог, приписывает же себе незнание, как человек. Так же выражается и святой Афанасий Александрийский. Слово «сказала» — «не знаю», указывая на человечество, потому что человеком свойственно не знать, и по елику облеклось в неведущую плоть, то в ней, пребывая в отношении к плоти, сказала «не знаю». Господь поступает с учениками, по словам блаженного Феофилакта, как мудрый отец с нежно любимыми детьми. Если бы он сказал «я знаю, но не хочу открыть вам», в таком случае он опечалил бы их. А теперь, когда говорит, что ни ангелы не знают, ни я, он совершенно удерживает их от желания знать и докучать ему. Причину же умолчания о времени последнего суда святой Василий Великий находит в том, что не полезно было людям слышать о сем, ибо всегдашнее ожидание делает более ревностными в благочестии, а знание, что до суда еще долго, сделало бы более нерадивыми в благочестии по надежде, что можно спастись, покаявшись впоследствии. При неизвестности времени пришествия Сына Человеческого верующие должны духовно бодрствовать. «Блюдите «Бдите и молитесь, ибо не знаете, когда будет время». С целью еще глубже напечатлеть в сердцах учеников увещание о духовной бдительности, Господь произнес им притчу, в которой представил себя домовладыкою, оставляющим на время свой дом, то есть церковь, отходящим к Отцу своему на небо, а потом опять возвращающимся к слугам своим дома за отчетом в порученном им деле. Как человек, отходя, оставил дом свой, дал рабам своим власть, каждому дело свое, и привратнику повелел, чтобы бодрствовал: «Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет господин, вечером или в полуночи, или при пении петуха, или утром, чтобы пришед внезапно не застал вас спящими». И эта заповедь о духовном бодрствовании есть общая заповедь для всех последователей Христовых на все времена до самого конца мира. А что говорю вам, говорю всем: бодрствуйте. Таково решительное слово Господа. Внемлите же себе, чтобы не отягчались сердца ваши объедением, пьянством и заботами житейскими. И найдет на вас внезапно день тот, как сеть придет на всех живущих на лице земли. Бодрствуйте во всякое время, молясь, да сподобитесь избежать всех сих бедствий грядущих, прийти, чтобы предстать пред Сына Человеческого. Господь открыл им то, что полезно знать для того, чтобы сохранить благоразумную осторожность и не увлечься общим потоком беспечной чувственности. Как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели и пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не уведали, доколе пришла вода и потопила всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Двое будут мелющих на жерновах, один берется, а другой оставляется. О такой внезапности пришествия своего на страшный суд Господь предупреждал учеников еще раньше, указывая им на времена не только Ноя, но и Лота. В настоящий раз, повторив предсказание, он присоединил к нему увещание своим верным последователям о постоянной и неослабной бдительности в ожидании последнего дня мира. «Берегитесь, ибо не знаете, в какой час придет Господь, посему бодрствуйте». И чтобы яснее представить слушателям необходимость бдительности в ожидании пришествия своего и горестные последствия небрежности в важнейшем деле спасения души, Господь напомнил ту притчу о рабах, ожидающих пришествия Господина, которую произнес прежде. Библейские тексты о втором пришествии Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа произойдет на облаках. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Славе Отца! Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его в славе Своей. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, силою и славою. И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою, в сопровождении святых ангелов. праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его и всех святых Его. Вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. В пламенном огне грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед Ним огонь поедающий, вокруг Него сильная буря. Согласом архангела, сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, подобно тому, как Он взошел на небо. И сказали два мужа, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Неожиданным образом. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Так же внезапно, как потоп. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого, как тать в ночи. Сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Подобно как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Небеса придут, и земля будет истреблена огнем при втором пришествии Иисуса Христа. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Мертвые во Христе воскреснут прежде при втором пришествии Иисуса Христа. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Верующие, живые будут восхищены в встретине Иисусу. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, воскреснувшими, восхищены будем на облаках в встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Всякое око узрит Его в Его втором пришествии. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей, аминь. Все народы восплачутся при виде второго пришествия Иисуса Христа. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Цель второго пришествия Иисуса Христа состоит в том, чтобы совершить спасение верующих, воскресив их. И Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Привести в свет сокрытое во мраке и обнаружить сердечное намерение. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Судить мир. заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и в явлении Его и царствии Его, наказать нечестивых, праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Царствовать. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Прославится во святых своих. Он придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Разрушить смерть. Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть. Второе пришествие Иисуса Христа должно быть ожидаемо как близкое. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Блаженны готовые ко второму пришествию Иисуса Христа. Блаженны рабы те, которые Господин, которых пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы. Библейские тексты о суде страшном. Суд страшный предсказан пророками. Да ликуют вместе все деревья дубравные перед лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточили, и переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. Иаиля 3.13. Страшный суд возвещен Иисусом Христом. Тогда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые, услышав глас Сына Божия и услышавши, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Суд страшный возвещен апостолами. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Минута страшного суда известна одному Богу. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Суд страшный будет произведен Иисусом Христом. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. Святые будут восседать со Христом на суде страшном. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Суд страшный совершится по пришествии Христа. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих трубою громогласно, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Суд страшно совершится для всех народов и людей. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Иаиль 3.12. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Слово, возвещенное Христом, будет судить нас на суде страшном. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Суд страшный будет произведен правдою и истиною. Нет лицеприятия у Бога. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Екклесиаст 11.9. Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. На суде страшном будет потребован от каждого отчет в словах. Говорю, Иисус Христос, вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда в мыслях. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4.5. В употреблении веренных даров. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. На суде страшном верующие получат помощь от Иисуса Христа. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Верные получат вечную награду и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. На суде страшном нечестивые будут осуждены, и приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемщика, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Малахия 3.5. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Отвергающие Евангелие будут судимы на суде страшном более строго, чем Содом и Гоморра. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. И прах, прилипший к ним, к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. День суда страшного придет, как тать ночью. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вспомни, что ты принял, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Будете судимы на суде страшном, как сами судите других. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Кто не оказывает милосердия, тот будет осужден без милосердия. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Не судите, не осуждайте, и вы не будете осуждены. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете.